Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это «Культурный код». И мы выходим, как всегда, по вторникам, пятницам. Говорим о культуре, говорим о том, что происходит, о том, что может происходить. Говорим о людях, которые формируют тот самый культурный код. И было бы, наверное, крайне странно было бы не затронуть тему рекламы. Потому что она входит без спроса в нашу жизнь, она формирует ее, мы ее любим, не любим, не замечаем. То есть мы все, на самом деле, мне кажется, нормальный человек не может хорошо относиться к рекламе. Вообще это ненормально, когда без твоего разрешения тебе навязывают какую-то пургу, а еще есть категория людей, которые это делают специально. Причем я тоже был из той категории, которая этим занимался, рекламой. И довольно-таки много чего сделали. Мне казалось, это безумно интересно. Потом, конечно, я в этом разочаровался, потому что все то, что касается маркетинга, на мой взгляд, осталось в 20 веке. Сейчас 21 век. Понятно, что кино тоже как-то уже не очень, тоже как бы теряет свое значение, потому что люди маркетинга пришли в кино и все разрушили. Ну, я говорю про Америку. В России-то у них руки до туда тоже не дошли. А если бы дошли, быстрее бы закончилось это кино. А если мы говорим про сегодняшнюю рекламу, то мне крайне интересно поговорить, вообще она есть или нету. То, что сегодня выходит на телевидении, то, что я вижу в интернете или в наружной рекламе в городе, конечно, это не реклама, на мой взгляд, субъективный взгляд, хотя он такой субъективный с акцентом на две академии. То есть какие-то познания у меня все-таки есть, какие-то мысли, рассуждения, безусловно, существуют. Это все не реклама, это объявление. И мы как раз подумали, что стоит говорить о рекламе, ведь она входит, она формирует наш язык, наши отношения, стиль, образ, ну, все что угодно, да. Хотя мы от нее убегаем, но она на нас, безусловно, влияет. Мы сегодня пригласили поговорить Арсена Далакяна. Это руководитель. Теперь тут сложное название. Я надеюсь, что мне все-таки Арсен Далакян объяснит, что это за название такое. Руководитель поведенческого департамента. Понимаете? Маркетолог, эксперт психологии потребителей, да? То есть поведенческого департамента, да? Первое в стране агентство по дизайну поведения. Вот я до конца это не понимаю, но, наверное, все-таки Арсен человек молодой, и, наверное, в этом есть смысл, если он тратит на это свою жизнь, силу, энергию. Арсен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, объясните, пожалуйста, да. Что такое агентство по дизайну поведения?
Ну, давайте так, сначала само. Что является атомарной частью бизнеса?
Извините, пожалуйста, можно, знаете, у меня бабушка говорила в детстве, да, что нужно говорить на понятном языке, потому что будут люди, которые все поймут тебя. Если вам не сложно, атомарно переведите для меня.
Атомарно – это мельчайшая, неделимая частица. Хорошо. Любую вещь, да, вот у вас вода, да, можно взять воду и разложить на частицы. Что там у нас? Две частицы водорода, одного кислорода, да, не ошибаюсь. Значит, вот любую вещь можно разложить на частицы. Бизнес – то же самое. Бизнес раскладывается на составные части. Да? Какие составные части есть у бизнеса? Наем сотрудников, бухгалтерия, создание продукта, продвижение его и так далее. Это вот так называемые функции и должностные там направления. Но если копнуть еще глубже, да, чтобы понять сущность явления, нужно его разделить на мельчайшие составляющие. Так вот, мельчайшая составляющая бизнес – это действие человека. Делает он действие А, либо делает он действие Б. Это касается и менеджмента, как управления, так и маркетинга, как сферы обмена ценностями. Либо человек делает действие А и покупает эту шоколадку, либо он не делает действие А, а делает действие Б и покупает вот эту вафельку.
Смотрите,
Смотрите,
ну, очень странно то, что, о чем вы говорите, какое это имеет отношение к тому, чем вы занимаетесь. Вот расскажите, каковы требования к дизайнеру поведения? К дизайнеру поведения или к дизайну поведения?
Вот до требований давайте на предыдущий вопрос попробую ответить, как это связано. Когда вы и уважаемые режиссеры снимали красивую рекламу там банка Петрокоммерц и так далее, да, когда вкладывали в визуальный ряд все свое мастерство там, не знаю, перед передачей информации и чувств, это был расцвет нулевых, расцвет брендинга и имиджевых коммуникаций. А потом со временем начала расцветать такая наука, как нейробиология, такая наука, как поведенческая экономика, которая говорит, что за человеческое действие отвечает не только его ценностный набор, не только его там, какие-то эмоциональные вещи, а целый как бы, спектр, целая система факторов. И они разложили эти факторы там, на контекстуальные, там, на триггерные, по-русски говорить, конечно, много факторов. И вот чем занимается наша компания? Она берет человека в каком-то, ну, в какой-то ситуации. Например, он пришел в магазин и смотрит, какие факторы на него влияют, что он подходит к этому товару, а не к этому. Какие факторы влияют на то, что он набрал полную корзину или половину и так далее.
А вы считаете, Арсен, что те люди, которые в 90-е, в нулевые занимались рекламой, просто снимали цветные картинки?
Я считаю, что в нулевых было переоценено влияние бренда как эмоциональной составляющей того или иного продукта. Это как раз, ну, я считаю, моя точка зрения, что это было обусловлено гегемонией телевизора, и бренд был таким неким, ну, чуть ли не обрядным элементом, когда вот тебе с телека, вот как вы начали передачу, с телека тебе что-то внушают, и ты не можешь этому ничего противопоставить. Ты смотришь на эту рекламу и думаешь, о, либо круто, либо плохо, но оставляешь это все в себе. Сейчас у нас появилась такая штука, как обратная связь. И любой Петя, который ничего не понимает ни там, в производстве автомобилей, но может написать под рекламным роликом там, BMW, а машины для там, таких-то, таких-то не буду покупать. И это создало новую абсолютно концепцию продвижения, которая вынуждена устраиваться на взаимодействие, на общение с людьми. И понимают,
вы считаете, те люди, в том числе и я, да, и многие люди, которые занимались рекламой усиленно, активно, не только в нашей стране я это делал, я работал в Америке, вы считаете, что мы ничего не учитывали относительно рынка потребления, а когда вы говорите про бренд, как раз бренд это приклеилось после 2000-х, да, и, как сказать, брендомания случилась гораздо позже, уже в 2010-х годах. До этого люди занимались социологией, серьезно занимались социологией, да. Психологией, там начали развиваться эти бездарные фокус-группы, безответственные, да, и просто все свелось к тому, что по ушам ездили менеджеры, да, рассказывая о поведении, тем самым дурачили, как всем казалось тогда, ну и сейчас уже тоже, кажется, что это абсолютно просто высасывание денег из потребителя. А сам потребитель, то есть сам человек, который смотрит рекламу, слушает рекламу, да, он выпадает. То есть идет просто охота за бюджетом, и чем кудрявее будет звучать название компании или должности людей, да, об этом снимали целые фильмы, писали целые трактаты. Вы, наверное, читали книгу о Гилби «Эдвертайзинг. Реклама»?
Угу.
Читали книжку?
Наверное, читал. Я в цитаты не буду уходить.
Значит, вы ее не читали, потому что это определенная Библия, то есть это как бы определенная такая... В кавычках, конечно, Библия, основа того, что происходит, и написано довольно-таки прозрачным языком.
По рекламе о Гилви это основа основ, но мы сейчас давайте, не, ну, если хотите, будем говорить про основы. Давайте я отвечу на ваш тезис,
алдов
и современников.
Закончу фразу о том, что в рекламе, которая была с 90-х 2000-х год, оставлялось право за потребителем. Да? То есть те люди, которые производили товары, те люди, которые снимали рекламу, да, они вступали с ним в определенный контакт, в игру, да, в отношения. И эти отношения повышали неимоверно. Давайте я сейчас закончу, потому что это те успехи коммерческие, которые были в тот период, да, ну, благодаря рекламных кампаниям, я же это знаю не просто так, не понаслышке, да, а потому что действительно мы это делали, и люди потом уже начали уходить из рекламы, потому что пришли иностранные агентства. Пришли иностранные агентства, активно пришли, и они как раз навели такого шороха, что адекватные люди, то есть творческие люди, которые хотели развивать русский национальный стиль, да, то есть и свой язык, да, они практически ушли, кто ушел в кино, кто ушел там, ну, немножко частично на телевидение и так далее. Мы сейчас через минуту прервемся на рекламу, да, вот перед этой минутой я хочу задать вопрос. Арсен, скажите, пожалуйста, вот вы ощущаете свою ответственность как человека, который занимается вот этим дизайнерским поведением, да, каким-то анализом того, что вы маркетолог, эксперт в психологии. Вы чувствуете эту ответственность перед потребителем? И как вы ее ощущаете? И какую ответственность вы несете, если вы что-то неправильно сделали? Потому что в 90-е годы, там, 2000-е годы, эту ответственность несли очень многие люди, которые занимались рекламой, то сейчас я чувствую абсолютно такую безответственность, потому что совет директоров, есть большие графики, тенденции, ведения, можно сделать ссылки на любые издания, как правило, американского толка, и позиционировать себя как хорошего специалиста. Мы сейчас с вами прервемся на рекламу, вы слушаете «Культурный код» на «Комсомольской правде». Увидимся, услышимся буквально через несколько секунд. Спасибо.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Мы говорим сегодня о рекламе. Это культурный код. Она, конечно, нас влияет. Иногда она, конечно, нас разрушает. Или, как сегодня, она, на мой взгляд, субъективной, совершенно незаметно и превратилась в объявление. У нас сегодня в гостях Арсен Далакян. Это руководитель поведенческого департамента. Маркетолог, эксперт психологии потребителей. Перед уходом на перерыв я задал вопрос, как Арсен чувствует свою ответственность. И несет ли он ответственность, вступая в контакт, вот тот самый рекламный контакт, о котором мы говорили, перед потребителем или, может быть, перед заказчиком той рекламы, которую он, я не знаю, делает он ее, тестирует или просто присутствует на каких-то брифингах, разговаривая о том, какой поведенческий дизайн, я, кстати, так и не понял, какой поведенческий дизайн и что это такое поведенческий дизайн. Но я сейчас про ответственность. Арсен, какая это, есть у вас ответственность?
Юрий, мы, да, ответственность есть. Давайте, чтобы мы были на одном языке, давайте я все-таки донесу до вас мысль, что такое дизайн поведения, и донесу дальше. Вот смотрите, человек заходит в магазин, да, и сколько он продуктов купит, зависит от таких факторов, возьмет он тележку либо корзинку. Человек, заходя в магазин, не имеет никакого предустановки что-либо взять. Возьмет он тележку или корзинку, это не его выбор. Это выбор, это его подталкивает, при принятии то или иное решение подталкивает, соответственно, наличие корзинок, удобство взять корзинку, есть у него 10 рублей, чтобы вытащить тележку и так далее. Это раз момент. Второй момент, значит, зайдет он в принципе в магазин или нет. Зависит от того, какой подъезд к магазину, какая вывеска. Что купит он там, зависит, как продукты стоят и так далее. То есть вот дизайн поведения – это анализ человеческих поступков, разделение их на минимальные отрезки и выявление факторов, которые на них влияют. И вот так мы ведем потребителя к лучшему для него выбору, зная, что ему будет лучше, потому что мы хотим, чтобы он пришел второй раз. Второй, третий, четвертый раз. То бишь, иными словами, это снятие всех барьеров для того, чтобы потребитель сделал свой выбор, тот выбор, который он хочет сделать. Понятнее стало?
Но тот выбор, который делает потребитель, согласитесь, вы же сами сказали, что это зависит не от него, не от его чувства голода. Вы тоже это не учитываете, да? Вы не учитываете о том, что человек все-таки питается. Он ходит в магазин, который ближе к дому. Да, безусловно, он может выбирать и ценовую политику и так далее. Я 15 лет занимался вот этой пургой и полностью разочаровался в этом, потому что вот это нагромождение теории...
Это
моя позиция. Да. Ну, я про нее говорю, я же не про вашу. Вот это пургой, нагромождение терминов, да, и объяснять потребителю или директору магазина или супермаркета, что нужно сделать здесь это, что-то сделать не нужно, потому что потребитель не реагирует, да, или тележка слишком маленькая, и он чувствует себя неудобно, или слишком большая, он много взял. Поверьте, сегодняшний потребитель, он совсем немножко другой. Когда я сказал, что в 20 веке это вот все
вы, наверное,
осталось.
Вы, наверное, сейчас не знаете сегодняшнего потребителя, и, наверное,
конечно,
вы немножко выпали из контекста.
Я же живу, конечно, на Марсе, и я не общаюсь с людьми.
Вы сейчас все, что говорите, вы говорите про нулевые. И я с глубоким уважением отношусь к тому, что было сделано там в Юге, там и так далее. Вы прекрасно все делали. Просто нагромождение терминов, да, есть, но это термины идут... и никак никуда не денешься. Мы стараемся здесь упрощать язык. Окей. Ну, смотрите, как вы скажете, что вы скажете на то, что если вот приходишь в магазин, да, и ты хочешь стимулировать человека, чтобы он покупал больше овощей, да? Хорошая цель, отличная. И ты вешаешь плакаты по магазине, вот через рекламный, скажем, ваш подход, прямой, простой. Рекламы, плакаты, где красивые овощи нарисованы, нарисована семья здоровая с подтянутой женой там, и спортивным мужчиной, и слоганы типа «покупайте овощи, а это здоровое питание, это полезно». Такой подход преувеличивает потребление овощей на 5%. Поведенческий подход, чем мы занимаемся, да, мы берем тележку, выделяем в тележке место, подписываем ее типа «для овощей». Это место для овощей. И потребление овощей в этом магазине увеличивается на 110%. Потому что люди начинают в это место складывать овощи. Они туда уже не складывают ни колбасу, ни сосиски. Потому что это называется социальный стандарт. То есть если вот маски, да, носим, да, раньше носить маски было дико. Сейчас социальный стандарт, но все носят маски, это нормально. Через вот такие инструменты и влияют.
Я вас удивлю, Арсен, и вам будет, может быть, полезно, что для того, чтобы говорить о продаже овощей или, допустим, о том, чтобы люди ходили чаще в фитнес-залы, для этого недостаточно красивой вывески и тележки для овощей. Для этого делаются большие рекламные кампании, в том числе и пиаровские кампании,
бесполезные,
которые говорят о здоровом образе жизни, да, идет более широкий захват потребителя, а не просто ячейка овощей.
Это как раз разный подход. То, что вы говорите, это подход через убеждение, через формирование, послания.
Он гораздо надежнее, но он сложный и гораздо дорогой.
Он не работает.
Сегодня, наверное, условно убедить директора супермаркета сделать отделение для овощей гораздо более эффективно, да, это смотрится. А для того, чтобы запустить серьезную кампанию о здоровом образе жизни, как следствие того,
что... Не работает это, Юрий, в том-то и дело. Почему сейчас расцвет...
Весь мир, послушайте, весь мир... Весь мир работает. Вы живете, к сожалению, к великому сожалению, живете по очень странному принципу, да, что российский потребитель – это благодарный сегмент. Запросы невысоки, да, но на все они согласны. Я скажу такую вещь, что российский потребитель на все согласен, это относится сегодня, к сожалению, к политикам. Политики – это уникальная сегодня профессия, которая работает с этим сегментом, с людьми, с народом, которые запросы невелики. Но сегодня, когда общество потребления все-таки за последние там, 30 лет Новой России устойчиво стоит, да, и я имею в виду стоит абсолютно на ногах, и все относится только к тому влиянию, которое на него оказывает масс-медиа, ну все, социум, круг, когда я говорю о здоровом образе жизни, о витаминах, о фитнесе и так далее. А вы рассуждаете о тележках и о том, что нужно сделать отделение для овощей.
Вы просто не понимаете.
Если человек не ел, извините, овощи или мало употреблял рыбу, он не сделает и не положит себе в тележку кусок рыбы, если он до этого ее не ел, хотя есть отделение для рыбы. Да? А если на протяжении последних 5-6 лет уделять внимание, что такое рыба, да, какое в нее там, количество витамин, полезности и так далее, и это руководить, между прочим, и с ценой, потому что на цену вы же не влияете в супермаркетах. А я в свое время, когда занимался рекламой, мы влияли на все. да, и на цену.
Слушайте,
и на
у нас какой-то разговор, мы же ничего не делим, да, правильно с вами?
Не-не-не, просто, не, просто
мы
нет,
говорим
я
о том,
же,
что есть дополнение.
Я же задаю вам вопросы, те, которые мне до конца, ну, непонятно, то, что происходит сегодня с рекламой, она совершенно бездарная. Ну, вот я задаю вопрос, считаете ли вы, что российский потребитель, да, благодарный сегмент, потому что невысоки у него запросы, невысокий запрос?
Нет, не считаю. Не считаю, потому что каждый человек, любой запрос, он исходит от того уровня, на котором человек находится. Человек может хотеть прокатиться на такси повышенного класса, это будет на 50 рублей дороже, чем обычно, но за эти 50 рублей он будет требовать обслуживания, как будто он едет на Rolls-Royce. Потому что для него 50 рублей к его базовому старту, да, это большая сумма.
А европейцы... Как раз вы говорите о том, что может... пример, который вы приводите, как раз вы говорите о том, что запрос-то невысокий.
Требования. Ну, запрос, требования. Что, требования высокие. Запрос в чем?
Ну, тот пример, нужно ли ему провели про 50 рублей конечно, на машину, конечно. Чтобы пустить пыль в глаза, да, пустить пыль в глаза, и он будет требовать. Да. Это вопрос культуры.
Нужна хорошая,
это культура, качественная это культура потребления. Понимаете, в чем дело? Что если, и вообще общая культура. Если человек платит на 50 рублей, а ведет себя по-хамски, да, да, или меньше платят.
Не по-хамски, требовательно. Я не говорю про хамство, да? Я говорю, что за 50 рублей человек, многие, я не буду сейчас объединять, там, русские-нерусские, там, российские-нероссийские, есть категория людей, у которых изначально низкий уровень потребления, и чтобы его повысить, они, для них это сильнейший стресс, и они за это требуют огромные дивиденды от компании, чтобы компания... дала сервис супер премиального качества. А есть private banking, извините, да, там, которые обслуживают, ну, просто очень, ну, просто хорошо, обслуживают миллионеров. Но миллионеры таких требований к банку могут не выявлять, которые выявляют люди там премиальным обслуживанием, средний плюс. Понимаете, о чем я? Поэтому ну, конечно, сказать, конечно, что российский потребитель менее требователен, да. Я бы так не сказал. Я бы его поделил на определенные сегменты, и как бы по каждому дал бы характеристику в этом контексте.
Смотрите, когда я говорю о рекламе, да, и вообще о продвижении, то я базируюсь не на вчерашних, а даже на сегодняшних знаниях, а на том, что сегодня происходит ну, с потреблением, с рекламой. Вы довольны сегодня уровнем рекламных обращений в прессе, на телевидении, в интернете?
Хороший вопрос. Вот в городе Москве. Вы несколько раз повторили, что сейчас на уровне объявления. А я разделяю немножко другую мысль, что, в принципе, у нас реклама... Вот раньше что такое реклама? Это было, ну, это было только телевизионный контент. Это
нет,
было,
это не так. Видео... это была наружка. Это... Все было то же самое, на... кроме...
Да. Ну, просто сейчас интернет – это половина, тот же бюджет, что на телеке. Уже больше.
Нет, причем в интернете я больше, говорю про... Мы же не обсуждаем доставку сигнала. Телевидение – это доставка сигнала, да? Интернет – это тоже сигнал.
Это важно.
Да, ну, важно. Я говорю о том, что сейчас мы прервемся через 30 секунд на паузу. Я говорю о том, что носители, на самом деле, практически не изменились во времени. И они почти не будут меняться.
Единственное,
что остается интернет,
смысл
который...
Смысл исчезает, потому что...
Да, 5 секунд
реклама,
до перерыва. Это культурный
общение.
Код. Прервемся
реклама
на перерыв.
Реклама – это не одностороннее послание.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер, это «Культурный код». Мы сегодня говорим о рекламе. Как она влияет на нас? Вообще она делает нас лучше или хуже? Замечаем ее, не замечаем? То, что я сказал в первой части, что она куда-то исчезла, она превратилась, к сожалению, в объявление. Вот. И у нас сегодня на связи Арсен Далакян, это руководитель поведенческого департамента, да, маркетолог, эксперт в психологии потребления. Да. Вы, Арсен, вы с нами на связи? Я просто вас не вижу.
Арсен? Да,
Вот у меня один вопрос. Один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сегодняшние отечественные звезды, которых приглашают стать лицом рекламных кампаний, ну, много там и Пореченков, там, ну, много всего там, и Светлаков, и Ревы, и Нагиев, там много. Вас это радует? Не удивляет то, что эти люди рекламируют не один бренд, а сразу 3-4 одинаковых банка, или рекламируют йогурт, а потом он же рекламирует какой-то строительный комплекс? Это как с точки зрения вашей науки, о которой вы рассуждаете?
Ну, тут не с точки зрения науки, тут я скажу свое, просто, наверное, свое мнение экспертное. Конечно, это вопрос... Ну, если это конкурентные товары, да, вот как сейчас делает Ургант, да, до этого Тинькофф рекламировал, сейчас Альфа-банк, то это, ну, как бы, это вопрос неэтичной конкуренции между Альфа-банком и Тиньковым. Ну, естественно, со стороны Альфа-банка.
Ну, то ситуация, так как кто они больше, давние конкуренты, кто больше, они на кто больше заплатил, тот, наверное, и получает ту звезду, потому что любое, ну, сегодняшнее рассуждение, там, те же там полунаучные, но рассуждения о том, как влияет лицо на бренд, да, и вчера, и сегодня, и все-таки это большие такие труды о том, что это вообще не может быть, да. В одном рекламном блоке Пореченцев рекламирует там лотерею, да, можно выиграть, а можно проиграть, да, и он рекламирует там какой-то банк. Это какое-то средневековье. У нас сегодня на связи, я как раз говорил о людях в рекламе, да, у нас сегодня на связи Владимир Пирников, актер. Это, если вы кто-то помнит, я думаю, что Арсен не знает, что такая была рекламная кампания МММ, довольно-таки сомнительного бизнеса, да, это было абсолютно такое разводилово, но вот Владимир Пирников, он прежде всего актер. И он был, как бы, так сказать, лицом этой компании. И что случилось с Владимиром Пермяковым после этого успеха, именно рекламного образа, спросим у него. Владимир, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Арсен.
Да, Владимир, скажите, пожалуйста, вот после этого оглушительного успеха и оглушительного провала МММ, как ваша актерская судьба сложилась? Мы говорим об актерах в рекламе.
Ну, у меня были проблемы с работой, с деньгами. Вот. Я остался у разбитого корыта, в самом прямом смысле слова. У меня не было денег даже на метро. А в газетах писали: у Лени Голубкова дом в Париже, дом в Лос-Анджелесе, дом на Канарах, по всему миру дома. Вот так без денег жил, занимал, поехать, чтобы на кастинг у друзей, у родственников, потом отдавал им. Вот. Потом меня пригласил... с звонниками тусовался, вот у них там шоу были всякие, я участвовал тоже. Вот. Потом меня пригласил Владимир Чунов в театр «Зонг». Вот. Я стал работать у него в театре «Зонги», на гастролях, во всех спектаклях участвовать. Ну и как-то вот выкарабкался из этой ситуации.
Скажите, пожалуйста, Владимир, а вот в тот период, да, такого золотого времени, связанный с МММ и с вашим образом, да, тех денег, которые вам платила эта компания, хватало на безбедную жизнь? Или все-таки это были средние такие гонорары актеров?
Да нет, ну, так с натяжкой. В общем, я получал $200 сначала за первый ролик. 1000 рублей, я не помню тогда, курс какой был. А потом $200 нам платили, ну, сам понимаешь, Юрий, что этих денег, ну, только на жизнь, если хватит в месяц. Ну, потом стали приглашать меня вот в кооперативы. Ну, не жировал никогда, у меня не было денег, чтобы достатки. Всегда экономил, старался, чтобы подешевле купить. Скромно всегда жил.
Да. А потом, Арсен, когда утопили... Арсен, мы... если у вас... Да. Арсен, если у вас есть вопрос к Владимиру, вы можете тоже его задать, так сказать, с высоты знаний сегодняшнего вот этого поведенческого дизайна. Вот актер, который, видите, получается, стал жертвой. Да?
То есть, мне интересно, это... Владимир, а вас сейчас никто не зовет сейчас в эру постиронии, там, постмодернизма, пост какого-то. Вас случайно не звали банки там обыграть ситуацию? Уже государственную?
Нет, банки нет, а так вот приглашаюсь. Вот в прошлом году я отель рекламировал, поручик Ржевский, в Адлере. Вот. Ну, постоянно что-то такие вот небольшие рекламки бывают.
Но не в образе Лёни, да?
Ну, вот в некоторых в образе как раз там не говорится что-то Лёня Голубков, но так с намеком на Лёню, да, вот постоянно. Я что хочу сказать о рекламе. Вот, это, в общем-то, как бы вот новый жанр в нашей киноиндустрии. Что-то вроде сродни фитиля. Ведь МММ смотрели не как рекламу, а как короткометражные фильмы. Вот, юмористические такие. Вот. Раньше, если вы помните, снимут один ролик и крутят его там месяцами, годами, он уже надоест всем, и зрителям, и покупателям уже и не хотят и ролики эти смотреть, и товар этот покупать, а его все крутят. А вот Бахыт Келебаев придумал сериалы, и потом стали снимать сериалы. Вот герой сделал шаг, вот ролик один, другой шаг, другой ролик. И вот и от этого стимул рекламы, так сказать, поднялся и стал произведением искусства. Вот помните, банк «Империал» был, это был интеллектуальный, так сказать, реклама для интеллектуалов, а МММ для народа, ну, большинство для народа были простые рекламы. Вот.
Да. Но меня, кстати, Арсен, удивила ваша фраза о том, что Владимиру, то есть образу Лёни Голубкову, вы предлагали сейчас, можно быть, сняться в рекламе. Я вам просто напомню, вы, наверное, не помните, что МММ – это была пирамида, и люди, и потребители пострадали, и человек отсидел в тюрьме, Мавроди, да, поэтому я не думаю, что это у вас было прекрасное предложение, Арсен, использовать образ Лёни Голубкова для рекламы банка, который дистанцируется от любой авантюры. И вообще, на самом деле, когда банк рекламируется, это довольно-таки странно.
Ну, это, да, Юрий, ну, все понимают, что я актер, никакого отношения не имею, вот, да, на банк не приглашают, но вот так вот, где нужен юмор, где образ народный, вот, меня ведь все до сих пор олицетворяют с Леней, иногда пьянь на улице подходит: Ленька, братан, пошли выпьем, я корешам буду рассказывать, что я пил с самим Леней Голубковым, вот. Я
говорю, а любовь есть, да? То есть вот такая любовь есть, да?
Есть. Постоянно, я помню, в магазине женщина с мужем молодая пришла, увидела меня, ой, говорит, Леонид, вы такой классный, можно я вас поцелую? Поцеловала меня в щечку. Ну, умные, адекватные люди, они понимают, что я актер, от меня ничего не зависит. Меня пригласили, там сыграл.
Да, но это прекрасно, то, что люди вас воспринимают по-доброму. Я вспоминаю совершенно реальную историю. У меня в фильме «Чужие» снимался прекрасный питерский актер Полуян, ныне покойный. Ага. Полуян. Он играл в «Грузе 200». Помните, такой фильм был Балабанова «Груз 200»?
Да-да-да.
После этого фильма я его пригласил к себе в фильм «Чужие». Так вот, он мне рассказывал прям реальную историю. Его два раза били на улице актера. Люди.
Ну,
они его узнавали и говорили, что это ты из «Груза 200», это ты вот тот самый мент. И они его два раза били. Один раз он как-то более-менее убежал, а один раз побили сильно, он лежал в больнице. Это вот, так сказать, правда.
Знаете, да, Юра, смотрите, зритель наш наивный, просто я поражаюсь наивностью. Мне один актер рассказывал, они смотрят фильм военный, там наших убивают солдат. И теща ему говорит: где же они берут столько людей, что актеров, что да. Вот их убивают в каждом фильме, они где берут? Он говорит: мама, да вы что, Господь с вами? Это имитация смерти, а кровь – это краска обычная, элементарная. Вот представляете, такие элементарные вещи не понимают некоторые.
Вот. Да. И спасибо большое вам,
ко мне,
Владимир.
Да, ко мне адекватные люди хорошо относятся. А вот которые любят покуражиться, те вот так подкусывают такие вот пакости мелкие, говорят.
Опять-таки, это вопрос культуры. Большое спасибо, Владимир. У нас был на связи Владимир Пермяков, актер, это образ Лёни Голубкова в МММ. Большое спасибо вам, Владимир. Дай бог, чтобы вы нашли себе хорошую работу, радовали себя как актер. Это вообще большой дар, когда актер может выходить на сцену, нести что-то очень важное людям, да, рассуждать. Поэтому дай бог, чтобы у вас все было хорошо, Владимир Пермяков был на связи. Арсен, у меня вот сейчас маленький вопросик, и потом у нас будет еще один блок, и мы перейдем к блицу, да, блицу вопросов. Вот вы скажите, пожалуйста, вас не смущает, что за последние 10 лет в рекламе, ну, там, наружной рекламе или в прессе, или в интернете, как правило, используют фотобанки, и практически нет русских лиц, есть европейские лица. Понимаете, да? То есть это гораздо дешевле купить фотобанки, да, и фотосъемку не заказывать. Тем самым меняется абсолютно стереотип поведенческий. Мы видим его и в соцсетях у всяких там девушек, блогеров и так далее. Они все дотягивают до лиц, ну, мягко говоря, европейских, отчасти там американских, ну, не афроамериканских, а африканских. Вот эта тенденция, по-моему, не меняется. Сейчас мы немножко прервемся. После перерыва на этот вопрос ответит Арсен Далакян. Да, это руководитель поведенческого департамента, маркетолог, эксперт психологии потребителей. Вы слушаете «Культурный код» два раза в неделю с 17 до 18.00. Мы сегодня говорим о рекламе.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Мы сегодня говорим о рекламе. Влияет она на нас или не влияет? Замечаем ее? Любим или она нас раздражает? И вообще, как она меняется в последнее время? И вообще, может ли она измениться к лучшему? У нас сегодня в гостях Арсен Далакян, маркетолог, эксперт психологии потребителей. Арсен, я повторю вопрос перед уходом. Как вы относитесь к тому, что сегодня в рекламе, вообще в наружной рекламе, в печатной рекламе, в интернете, да, используют, как правило, не отечественные, не лица, которые, ну, российские, да, а это в основном фотобанки, то есть покупают задешево эти образы и говорят, что это вот наша русская бабушка, какая она прекрасная. И этот образ влияет на нас уже давно, лет 10, я имею в виду вот эти лица, которые совсем не по, иногда бывают не похожи на местных. Как вы к этому относитесь?
Ну, я отношусь к этому как к некачественному продукту рекламному, как к попытке сэкономить, ведь по уму и по всем известно, что потребитель чувствует сопричастность к людям, к картинкам, которые находятся на его, в его, на его уровне культурном, там, не знаю, там, бизнесовом, там, заработке, но чуть повыше. То есть он должен чувствовать, видеть в них себя, чуть более продвинутую версию себя. Когда он смотрит на happy family американских белозубых седых там, пенсионеров, которые выглядят как 40-летние наши обычные пары, значит, в доме с белым, с зеленым газоном и белым забором, то он думает, что эта история вообще не про него, и, естественно, так думает. Одно время так этим грешили как раз, вот, наверное, банки и страховые компании.
Ну, согласитесь, там, этого же очень там, много. Арсен, ну это же очень много такого происходит, и как раз вот, наверное, ваши компании тоже могут на это как-то повлиять и просто уговаривать и объяснять рекламодателям таких ошибок не делать, но их большинство...
А знаете, какая интересная, вот я продолжу эту мысль, интересный сейчас тренд, вы тоже замечаете. А если вы смотрите рекламу в интернете, да, там, в социальных сетях, там, вот эти баннеры и так далее, вы видите, что цифровые продукты, даже от того же самого Гугла и так далее, они рекламируются в виде картинок, только графика. Там уже не используются фотографии реальных людей. И более интересно, на этой графике,
это понятно,
на этой графике нету лиц. нет элит.
А я могу вам объяснить. Конечно, я могу вам объяснить, почему это происходит. Отлично. Если вы еще только думаете, я вам расскажу.
Объясняю.
Все очень просто. Все очень просто. Смотрите, сегодня кино, то есть кинематограф, да, на том, котором я воспитан, я рад, что я отметился в этом виде искусства, именно искусства, а не продуктах, да, то сегодня кино снимают для слаборазвитого зрителя. Рекламу сегодня делают тоже для слаборазвитого зрителя. Поэтому картинки, а не фото, а не открытые эмоции, не дай бог, не какая-то политкорректность там исчезнет. Давайте перейдем к блицу, потому что у нас остается совсем там 8-10 минут. Значит, на блиц отвечает Арсен Далакян, маркетолог, эксперт психологии потребителей. Первый вопрос. Если бы кто-то рекламировал вас, какие определения обязательно нужно было бы включить в такую рекламную кампанию?
Ищущий новое, да, вот именно, ищущий новое, отличающийся, трудоголик, наверное, три.
Ну, сочувствую вам, если вы трудоголик, сочувствую, потому что искренне сочувствую.
Да, есть такая.
Нет,
да.
Это болезнь, она, кстати, лечится.
Я принимаю. Я лечусь, буквально. Вот сейчас уделяю время, чтобы могу общаться с приятными людьми вот по радио, чтобы не делать дела.
Да, дальше. Залог успеха современной российской рекламы – это?
Это общение с клиентом, а не трансляция в рупор в одну сторону.
Главная разница между российским и западными рекламными не знаю, роликами, плакатами, билбордами или просто рынком. Вот в чем разница между рынком российским и западным рекламным?
Мощный вопрос.
Можно коротко ответить там. В чем яркое отличие? Принципиальное.
На текущий 2020 год я бы сказал, что западное более точечное. Меньше общения.
Считаете ли вы, что сегодня реклама – это искусство?
Часть рекламы выглядит как искусство, но реклама – есть конкретная цель, у искусства цели нет.
Если что нельзя прорекламировать, вот вы лично не взялись бы за это даже за большие деньги?
Одно дело, мой этический кодекс не позволяет. Табак, алкоголь, микрофинансы. Еще ряд других вещей. Там, и ставки игровые и так далее.
Я сейчас уехал на 3 дня в Костромскую область, сижу сейчас около недалеко от города Галич, весь Галич завешан как раз вот этими объявлениями микрофинансовых услуг, да, то есть кредитов.
Это беда страны, да, между прочим.
Да. Вы кандидат философских наук. Какова она, философия современного потребителя? Ну, в двух словах.
Наверное, ее в принципе нет. Философия – это любовь к знаниям, да, вот если это дословно переводить, любовь к истине. У потребителя нет стремления к истине в принципе. У него есть желание минимизировать свои затраты и получить максимальное удовольствие. Поэтому формулировка философия потребителя, для меня, именно, наверное, потому что я сын профессора, и философия для меня это не чуждо, я бы не поставил. Два слова рядом. Но какой-нибудь главный тезис нашего потребителя, сегодняшний, опять 20-й год, я думаю, это выживание. Слово выживание хорошо
подошло. Да. Как вы оцениваете рекламную кампанию, она была по поправкам в Конституцию Российской Федерации?
Провокационный вопрос.
В чем провокация?
Потому что политика тоже... Во-первых, потому что ряд...
Рекламный продукт был публичный.
Рекламный продукт крайне низко оценил, потому что я вообще не понял, кому он адресован. Искренне не понял. Я пытался проанализировать и понять, какие слои населения должны были быть адресатами этой информации, я их не нашел. В какой-то момент мне показалось, что это какие-то должны быть злые, необразованные, агрессивные, зажатые люди. Но мне кажется, я смотрю на мир, таких не вижу, не понимаю, куда.
Да. Спасибо огромное, Арсен. У нас был в гостях Арсен Далакян, маркетолог, эксперт психологии потребителей. Мы сегодня говорили в культурном коде о рекламе, пытались разобраться, что она такая. Я думаю, что тема неисчерпаема. Мы еще раз ее возьмем. Культурный код по вторникам и пятницам. Пока-пока.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.